В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Русский язык». Это радио «Говорит Москва». Это мы с вами здесь обсуждаем все вопросы, тонкости, в общем, все, что касается нашего любимого родного русского языка. Наши координаты. Ваш номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Телефон прямого эфира плюс 7-495-73-73-94-8. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК». В общем, все средства связи работают. Я жду ваших сообщений. Здравствуйте, Константин. Я рада вас приветствовать. Александр из Новофрязино. Добрый день. Это здорово, что вы здесь. И сегодня у меня была заявлена тема. Почему-то, правда, не было анонса в эфире. Видимо, я его слишком поздно отправила нашим редакторам. Но неважно. На сайте он совершенно точно был. Мы сегодня будем говорить об орфограммах. Вообще об орфографии в русском языке. Потому что орфография – это начало всех начал. Это, знаете, все говорят, что обычно с пунктуацией у них проблемы. Да ничего подобного. Ребятушки, у вас проблемы в первую очередь с орфографией. Вы просто грамотно писать не умеете. Ну, как вы. Мы все не умеем грамотно писать. Из свеженького. Я тут недавно ехала где-то ехала и стояла в пробке, естественно, водила жалом по сторонам, смотрела, что дают кругом. И вот там был магазин, в котором предлагалось сделать расчет мебели или расчет кухонного гарнитура, чего-то подобного. В общем, слово «расчет» там почему-то было с двумя буквами «С». Думаю, что они имели в виду? Не очень понятно, ребят, но вроде как это ж вывеска. Ну, она большими буквами написана. Вы ведь ее, кто-то ее написал, кто-то ее одобрил, кто-то ее понес в типографии ее напечатали. Вот все эти люди, у них ни у кого не возникло никакого вопроса, почему вот это произошло с ними, почему слово «расчет» у них с двумя буквами «С», что они имели в виду? Я не понимаю, правда, потому что я еще понимаю, когда ты пишешь, например, какой-нибудь ценник, знаете, все эти подборки очень смешные в интернете, со смешными ценниками, чудовищно безграмотными. Один человек, возможно, для которого русский язык не родной, пишет что-то на бумажке, и эту бумажку кладет на килограмм колбасы вареной. Тут понятно, ошибся он один. И, может быть, даже кто-то из покупателей его поправит. Нет никаких промежуточных звеньев. Но вот здесь-то, с этим расчетом, ну, серьезно, ну, как такое могло произойти? Не очень понимаю. Я подумала и составила свой личный топчик, что у нас самое сложное. Какие орфограммы, наверное, можно считать самыми сложными? Вообще, что такое орфограмма? Давайте с этого начнем. Это единица. Устойчивое правило, так скажем, написания, которое считается одной из единиц орфографии в целом, то есть вот одна какая-то правило написания, не знаю, там «ни» и «ни» раздельно или слитно, когда «не», когда «ни», когда там приставка, когда это частица, вот какие-то такие моменты, я не знаю, «чтобы» и «чтобы» слитно или раздельно. Вот каждое такое маленькое правило, это называется орфограммой. В общем, 7373948 об орфографии и ее сложностях, ее вопросах. Может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне, может быть, вы мне что-нибудь такое предложите, о чем я никогда не задумывалась, я такая: «О, я обязательно выясню и расскажу вам в следующий раз». Ну, например, об этом будем говорить. Попутно я вам расскажу, например, как пишется «чтобы» и «чтобы», в каких случаях слитно, в каких раздельно. В общем, будем образовываться вместе. 7373948, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, у меня есть предположение по поводу расчет с двумя буквами «С».
Давайте, от слова «рассчитывать»?
Нет. Знаете, наверняка есть магазин «Расчет», который правильно написан, а человек просто, его название нравится, он вторую «С» добавил, и ему зарегистрировали. Если бы он был с одним «С», ему бы просто не зарегистрировали магазин.
А, может быть, неплохая идея, но, Сергей, здесь немножко другая ситуация.
С одним «С» один магазин, а с двумя «С» уже другой магазин.
Да, это я вас понимаю, о чем идет речь, но здесь это было не название магазина, это было объявление такое большое, вот как баннер, который висел на магазине.
Как бы такая мысль есть. И вот у меня вторая очень интересная тема есть. Я сегодня буквально по радио слышал, не помню, по-вашему, не по-вашему.
Ну, конечно, по-нашему.
Наверное, да.
У вас же нет никакого другого.
Да. Вы знаете, буква «Е» и буква «Ё». У людей такие проблемы из-за этого. Просто вот сегодня вот я слушал по радио,
Это правда.
Я настолько в курсе, там сучили, что без разницы, ее...
Как без разницы? Вот это неправильно. Я считаю, мы должны бороться за букву «ё». Я вот прям всегда на ее стороне. Я хочу за нее бороться, а мне кажется, что она очень важная. Ну, серьезно.
На клавиатуре она тоже есть.
Больше того, есть люди, которые говорят, что вообще-то не на всех гаджетах есть буква «ё». На всех, ребята, даже на всех Apple-овских совершенно точно. Потому что мне кто-то пытался доказать, что вот, Apple не делает букву «ё». Вот у меня сейчас два устройства, на них обоих есть эта буква. Потому что она, правда, очень важная. Во-первых, она отвечает за нашу грамотность, чтобы мы не путались, афера или афера, как там все это, знаете, маневры, как на самом деле. Вот всегда же все ошибаются в этих словах. Ну, не все, но многие очень. А во-вторых, это фамилии и имена собственные. Алешин или Алешин, Алехин или Алехин.
Ну, да.
Понимаете? Ну, серьезно. Это важная очень история. Кроме того, у нас есть же много очень орфограмм, например.
Знаете, да. Вот секундочку, да. Я что-то не русский, да, русскоязычный. Как бы мой родной язык русский, но я как бы по национальности не русский. Но меня, честно говоря, вот эти вот варианты с ударениями меня настолько коробят, меня просто выворачивает наизнанку, когда люди неправильно ударение ставят.
Вот, видите? Потому что вы думаете по-русски, наверное, да?
Ну, да.
Это правильно. Отлично. Спасибо вам большое, Сергей.
Не могу. Вот меня просто не знаю. Я людям замечания делаю. А что вы мне замечания делаете? Я хочу так и разговаривать. Ну, ты что вообще делаешь, что ли?
Да, вы меня слушаете, потому что у меня есть подборочки, я периодически предлагаю со всякими интересными ударениями. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Да, мне очень приятно, что вы меня слушаете. Я имела в виду, что я предлагаю периодически всякие интересные ударения. Например, очень многие вещи, которые для меня тоже становятся удивительными, они меня, правда, удивляют. Жерло вулкана, к примеру. Кто бы мог подумать, всю жизнь говорили жерло и как-то нормально себя чувствовали. Оно, оказывается, жерло. Для меня это было, потрясением, наверное, своего рода. Много таких слов. Или там гофрированный, к примеру. Я когда подумала, что он гофрированный, а не гофрированный. Раньше, знаете, юбка гофрированная, железо там гофрированное. Нет, не гофрированное. Ребята, гофрированное. Убиться просто веником, что называется. Я подумала, что я не буду употреблять это слово. В конце концов, оно, слава богу, не такое уж часто встречающееся. Так, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, телефон для ваших смс-сообщений. И говорит МСК латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, присоединяйтесь к нашей беседе. Великий Немой пишет. Ей ее ерунда, а гораздо важнее ударение в фамилиях. Иванов и Иванов разные люди. Вы, правда, почему-то написали «розные», я не знаю. Да, ударения в фамилиях тоже важны, но «е» и «ё», я вам скажу по поводу фамилий, знаете, у вас... вдруг может случиться какая-нибудь неловкость, потому что если у вас в паспорте будет написано, что вы Алехин, а у вашей жены будет написано, что она Алехина, и уже очень сложно будет доказать, что вы действительно родственники, и вы на самом деле друг к другу имеете какое-то отношение, серьезно. Александр Знафрязный мне говорит, что на кнопочных телефонах нет буквы «ё». Александр из Новофрязино, вы меня сейчас убили, вполне возможно. Не знаю, Константин спрашивает, жерло вулкана, а у пушки? У пушки тоже жерло, все жерло, здесь нет никакой разницы. В принципе, жерло так и жерло, оно всегда такое будет. Так, Серегович пишет, что зять почему-то называет станцию метро Каховская, но, видимо, он ничего не знает о восстании декабристов, может быть, в этом все дело, и ни о чем не говорит ему фамилия Каховский. Есть у меня такое подозрение, вы ему предложите почитать Мережковского, к примеру, Серегович, знаете, 14 декабря, и, может быть, сразу все... Нет, не знаю, там же все равно нет ударений. В общем, сложная история, непонятно. Так, что тут у меня еще есть? Борис к нам присоединяется, это очень здорово, что вы с нами. Валика, к сожалению, я не могу отвечать за... другие программы в нашем эфире. Вот вы как-нибудь напишите Никите Белоголовцеву и спросите, кто у него там был в эфире и почему он этого человека решил позвать ко мне. Это не ко мне, извините. 7373948. Присоединяйтесь к нашему разговору. Слушаю вас.
Здравствуйте, можно?
Да, как вас зовут? Как вас зовут?
Вера Григорьевна.
Да, Вера Григорьевна.
Вы знаете, я хотела спросить вас. Вот меня тоже раздражает слово, когда ударение начинает «нужно». Вот вместо «нужно». И потом, вы знаете, я хотела вас спросить, я очень зла Островского. Вот как вы относитесь к его произведению, вот к языку, к этому, вы знаете?
Простите, спасибо. Еще раз, к кому?
Александр Островский.
И кого вы имеете в виду, какое произведение?
Вообще все его пьесы.
Я обожаю Островского, он потрясающий совершенно. Как я могу к нему относиться? Это же,
Вот к языку этих пьес, да. Меня восхищает вот это вот. Извините меня, пожалуйста. Вот.
А вам нравится его язык? А, вы потеряли меня? Простите, что вы отключились, так как-то случилось. По поводу языка Островского, если честно, я никогда об этом не задумывалась, потому что, ну, серьезно, если вам интересно, чей язык я люблю, и чей язык мне кажется, ну, не знаю, вкусным, так скажем, это Гоголь. Гоголя хочется читать вслух. Тебе вкусно перекатывать его сочетание слов вот во рту, извините, вот как-то так я бы это описала. У Гоголя потрясающий язык. Мне безумно нравится язык Чехова, но Чехов мне, в принципе, очень нравится. Это, наверное, правда, мой любимый писатель. Он простой, понятный, образный при этом. И то, что у него есть чувство юмора, я считаю, это бесценно. По поводу языка конкретно Александра Николаевича Островского, я даже не знаю. Ну, язык как язык, я бы так это сказала. Я, знаете, там не вижу никакой особенной красоты. Может быть, вы сейчас закидаете меня чем угодно. Там в языке Толстого, к примеру, перемудрил Лев Николаевич, что так сложно-то? Можно же попроще было все это самое, все то же самое сказать. Ну и вообще за простоту, вы знаете, чем проще ты говоришь, тем больше народу к тебе потянется. Бедные школьники, которые вынуждены читать вот эти предложения по две страницы, ну серьезно, это же в голове иногда не укладывается. Можно же было и полегче как-то. Хотя у него наверняка была какая-то глубокая задумка, не знаю. Ну, в смысле, не наверняка, а совершенно точно, зачем он использовал именно такой язык. Вот, что еще у меня тут есть? Димитриус пишет, что его убивают. Нет, давайте все-таки про орфографию, друзья. Я почитаю, буду читать ваши сообщения, но я прошу вас все-таки, давайте мы останемся в русле орфографии. Не будем уходить ни в литературу, ни куда-то там в орфоэпию, о которой мы говорили в прошлый раз. Давайте постараемся все-таки о написаниях, о самых сложных правилах. Мне интересно, какая орфограмма вам кажется максимально сложной, к примеру. Вот никогда не можете запомнить, не знаю, слитное и раздельное написание частицы «не». Где слитно, где раздельно, с какими частями речи. Там приставки какие-нибудь, без или без. Вот тоже еще один момент, который постоянно вызывает сомнения и на котором очень часто люди напарываются. Не знаю, сомневаетесь, как пишутся новые заимствованные слова. Вот как там разобраться? Вот production, production, или, не знаю, reception, reception, ресепшион. Вот таких разных вариантов очень много. На самом деле, вот тут моя коллега замечательная, Марина Королева, как раз об этом недавно писала. Она предлагает через букву «Е» писать это слово. Не терять вот эту букву «Е» между «ш» и «н» в конце. Но, Димитриус, я прочитаю ваше сообщение. Меня убивают новые слова, такие как «локация» или «генерация». Но это же бред. Есть ведь местоположение и поколение. А, генерация в значении поколения, вот в этом смысле. Я думала, что генерация, знаете, генерировать идеи, как создание что-то. Вот такое же значение тоже есть у этого слова. Для меня, живущего за границей, это так режет ухо. Неужели в России не режет? Димитриус, маленький вам секрет, раз уж мы об орфографии говорим. Слово «режет» пишется в обоих случаях через букву «е». Нет там буквы «и», но это вам так. На заметочку. Режет, не режет, я не знаю. Язык все равно в любом случае будет обновляться, а все лишнее, вся шелуха, она уйдет, вы не волнуйтесь, вы не переживайте, что мы русский язык потеряем за счет того, что используем слово «локация». Ничего в этом страшного нету. Потом, знаете, слово «локация», «местоположение», знаете, в каком смысле? Мне кажется, гораздо удачнее использовать именно «локацию». Вот переписывайтесь с кем-то, с кем собираетесь встретиться в ближайшее время, и человек не может вас найти, да, там, где ты там стоишь, в 4-м Вятском, на Полтавской, не могу сообразить, ну, где ты находишься, скинь мне локацию или геолокацию, да, понимаете, уже как-то скинь местоположение звучало бы хуже, а вот в значении именно применительно каким-то гаджетом, каким-то электронным устройством, слово «локация» мне лично нравится, мне кажется, его очень уместно было бы использовать. Не знаю. Так, Михаил из Москвы пишет, что простота хуже воровства, народная мудрость, между прочим. Вы говорите, что зря я за упрощение языка. Да, ну, не знаю, Михаил, это ваше мнение. Мне кажется, что не надо... Мой друг, не говори красиво, знаете. И вообще не надо пытаться казаться умнее, чем ты есть. Так, 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 что тут у меня еще есть? Есть что-то мимо. А, валиком, простите, не валико, извините. А, как сулико, наверное. Ну, давайте, пусть так. Так, Константин, знание орфографии заменил Word, за нас думают роботы. Word – это отличная тема, она мне очень нравится. И я бы хотела конкретно к ней тоже перейти, потому что действительно орфографию, которую нам заменили какая-то гео... О, господи, гео, что я несу такое? Автозамена – это моя любовь, я обожаю автозамену, серьезно. Это отдельная история. Так, Великий ему пишет, что ему нравится Третьяковский, вот где мощь. Ну ничего себе, Третьяковского понять так без Подготовочка-то сложновато будет, знаете ли. 7373948. Вас слушаю сейчас внимательно. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вот слово «гаджет» можно заменить на «техно-новинка».
Техно-новинка неплохо, но, знаете, например, смартфон тот же самый или ноутбук – это уже не техно-новинка. Чего же здесь новинка-то?
Ну, это мы уже про другое говорим. Я же про слово «гаджет» говорю.
Нет, подождите. Мы говорим о том, что вы имеете в виду техно-новинка. Техническая новинка – это то, что появилось недавно.
Техно-новинка, вот. Да, хорошее слово. Почему бы его не использовать?
Потому что ноутбук – это не новинка. Потому что ноутбук придуман был 20 лет назад, а то, может быть, и больше.
Нет, но вы сейчас про слово «ноутбук» говорите, а я говорю про слово «гаджет».
Ну, смотрите, у меня сейчас на столе есть много всяких устройств, давайте вот так это назовем.
Да, техно-новинок.
Нет, у меня сейчас на столе, я вам сейчас расскажу, что у меня есть. У меня есть пульт, с которого я запускаю там новости, отбивки, все такое, с микрофон включаю. У меня есть несколько компьютеров, колонки, ноутбук, телефон, мышка, что тут еще, голосовые процессоры. Из этого что новинка-то?
Ну, это не гаджеты, однозначно.
Это гаджеты? Почему? Да, а что же это?
Это не гаджеты.
А что же это?
Ну как?
Но это не новинки. Вы понимаете, что пульт для того, чтобы вводить радиоведущего в эфир, был придуман... Вот устройство, ладно, с устройством я соглашусь. Давайте попробуем заменить на слово «устройство».
Подождите, а какой корень у слова «гаджет»?
Понятия не имею. Какой-то английский.
А как же
вот вряд ли гад.
А как же разбирать это слово по составу слова?
Ну, учитывая, что у него не так много форм, и склоняется оно по принципу второго...
Это будет один корень, что ли?
Да, это будет один корень, конечно. Как у большинства заимствованных слов.
Это же убожество.
Почему?
Это объединение языка, я считаю.
Слово с одним корнем – это объединение языка, но мы же можем к слову, во-первых,
нет,
у него...
Нет, в данном случае это объединение языка.
Почему?
Вот почему, допустим... В Европе те же финны, французы, да почти вся Европа, они не используют вот эти англоязычные термины, а придумывают свои собственные слова.
Мы можем себе позволить.
Компьютер, принтер.
Ну, да, допустим, а как компьютер называется во Франции? Вы не знаете?
Ну, допустим, принтер, это вот, если вы посмотрите на коробку от принтера, там слово принтер только используется русскими и англичанами, а остальные там... Они импрессарио как-то называются, там дрункеры.
Импримант, если я правильно произношу это слово. По-французски это импримант. Я не уверен, что я читаю верно.
И только вот русские и англичане используют слово принтер. Ну, может, еще на Украине. Вот, а так все языки, они свои слова придумывают всегда.
Евгений, ну попробуйте назвать принтер по-другому. По-русски.
Принтер?
Да. Ну, особенно сейчас, когда он вошел в нашу жизнь уже прочно именно с этим названием. Давайте мы не будем все-таки велосипед
изобретать. Ну, вертолет и геликоптер то же самое. Раньше вот в 20-х годах, в 1920-х годах, все называли геликоптер, никто вертолетом не называл.
Да, потом какой-то умный человек придумал.
А в 40-х годах придумали слово «вертолет».
Да.
И мы сейчас все этим прекрасным словом пользуемся.
Да, а слово «самолет», если я ничего не путаю, придумал великий Владимир Владимирович Маяковский. Это был замечательный оказионализм.
А вы мне предлагаете за одну минуту придумать слово «принтер». Тем более, я же не специалист в лингвистике, это вы должны придумывать.
Да я вот не считаю, что я должна придумывать то, что уже хорошо вошло в русский язык, и главное, не сильно никому не мешает. Вы видели когда-нибудь словарь заимствованных слов начала 20 века? Там половина слов те, которые мы сейчас считаем исконно своими. А прошло всего 100 лет. Мы обрабатываем...
Спасибо за внимание.
Спасибо, ага, понятно, все. Видите, такая вот у нас дискуссия увлекательная состоялась. Называется... Сказал бы я, как это называется, но не буду, с вашего позволения, а то, боюсь, меня Сергей Доренко уволит. Так, украинцы вместо телефона придумали звонилку. Круто, ну молодцы, что, украинцы могут делать все, что угодно. Давайте мы не будем смотреть, как они там на Западе, или вы же все время говорите, что у нас особый путь. Но раз у нас такой особый путь, давайте мы не будем мучиться. О, 955-й продолжает обсуждать электронные устройства, давайте так это назовем. Рассказывает, что на кнопочном Samsung буквы ее нет, а на LG она есть, поэтому вот... Такая история, ну ладно. Так. Дмитриус пишет, недавно столкнулся со словом «непочем». Боже, какой кошмар. Пришлось в интернете искать варианты «непочем», «непочем» и т.д. Есть ли правила для подобных слов? Дмитриус, конечно, есть. Смотрите, слово «непочем» мы должны, для того, чтобы понять, как пишется то или иное слово, мы прежде всего должны, во-первых, знать правила, Но для того, чтобы их применять, нам нужно понять, какой частью речи мы сейчас имеем дело. Великий Немой пишет, как называется принтер в Германии. Я что ж, посмотрел, произнести это вслух я, с вашего позволения, не решусь. Довольно сложно. Так, Дмитрий Иванов тоже предлагает вариант с устройством. Устройство — нормальная фигня. Гаджет — любое электронное устройство. Да, гаджет — любое электронное устройство, серьезный. Компьютер — гаджет, телефон — гаджет, микрофон, наверное, тоже гаджет, почему бы и нет. Финчики и цацки предлагают Великий Немой, тоже неплохо. Ладно, вот, смотрите, Дмитрий, я возвращаюсь к вашему вопросу, к слову «нипочем». Мы определяем, что это за часть речи. «Нипочем» отвечает у нас на какой вопрос? На вопрос «как». А на вопрос «как» у нас отвечает какая часть речи? Правильно, это наречие. Наречие у нас, если с частицей «не» пишется всегда раздельно. Не всегда, там есть всякие разные варианты, но очень часто пишется раздельно. Но поскольку мы не можем в данном случае «нипочем» отделить, то будет писаться слитно. Больше того, пишется у нас все-таки это все через частицу «ни». Это наречие, оно неизменяемое, никуда ничего деться не может, поэтому, собственно, вот пишется именно так, как вы написали во втором варианте. Александр из Новофрязино пишет мне, что слово «самолет» нам подарил Велимир Хлебников. Александр, простите, я ошиблась, и почему-то у меня отложилось, что это был Маяковский. Я вполне вам доверяю, наверняка, значит, Хлебников, хорошо. А Маяковский чего придумал? У него же тоже был какой-то потрясающий оказионализм. Так. «Невощум» отвечает на вопрос «почем?» говорит Невеликий Немой. Нет, «нипочем» не отвечает на вопрос «почем?» Он на что-то другое. «Принтер можно называть печататель», предлагает мне Николай. «Печататель, у вас же язык сломается, если вы будете говорить это слово». 7373948, давайте не о заимствованиях, давайте об орфограммах. Слушаю вас, как вас зовут, здравствуйте.
Да, добрый день. Спасибо за передачу. Вот я, знаете,
Как вас зовут, простите?
Владимир, вот до сих пор под впечатлением, вот сегодня на радиогазете «Слово» слушал, ну, спектакль Симонова «Русские люди», то есть сколько народ претерпел русский, так сказать, чтобы сохранить в том числе и русский язык, а вот в мирное время происходит как-то заимствование, то есть фактически мы утрачиваем, так сказать, русский язык какой-то типа...
Владимир, ну перестаньте, ну ничего мы не утрачиваем, не волнуйтесь вы за русский язык, он, знаете, что, только он татар пережил, немцев пережил, французов пережил, и, знаете, и нас с вами тоже переживет, вы за него не переживайте.
Самый разделенный народ русский язык, так сказать, и вообще как бы вот теряет наш язык, и меньше всего говорят на русском языке.
Ясно, ладно, я вас поняла. Кстати, Федор мне пишет, что техно-новинка, слово «техно» тоже не наше. Справедливо, не поспоришь, действительно. И... Так, что у нас тут еще есть? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Недавно вот узнал интересное слово, вот знаете, слово «дно», а вот как будет во множественном числе?
Донья.
А, вот вы это знаете.
Да, я это знаю, здрасте.
А по статистике моего опроса личного никто. Аналоги были, конечно, ну, то есть там...
Дны? И... Днища?
Дны, днища и куча-куча всего, но никак не Донья. А почему Донья Корлеоне, почему она?
Почему... А, Донья, в смысле, вы имеете в виду сейчас слово испанское?
Ну, вот почему Донья, да, почему вот это вот, грубо говоря, множественное, оно получается у нас вот это вот...
Вы хотите понять, почему у нас, почему здесь так образуется это форма множественного числа? Слушайте, это сложная история, потому что вообще вот подобные слова, особенно если они такие короткие, есть у нас разные, знаете, способы словообразования. И здесь, я так понимаю, мы имеем дело с суффиксальным. Почему-то у нас добавляется не только вот это вот окончание «а». Смотрите, мы когда будем писать слово «донья», разбирать его на кусочки, да, на части слова, да, морфемный разбор. У нас там будет корень «дон», он так и останется, вот те же самые три буквы, как в слове «дно», правильно? Но к нему еще добавится и краткое, потому что «донья», вот этот мягкий знак, значит, раскладывает букву «я» на два звука. И краткое, которое будет писаться как, ну, как «и» с точкой, да, и «а». «А» будет окончанием, а вот это вот маленький суффикс, который присоединяется. Сложный очень способ, он очень редко используется, но тем не менее вот в таких вот словах, которые сложно склоняются, он иногда встречается. Я подумаю во время новостей, подберу вам еще одно слово с подобным же словообразованием. Простите, пожалуйста, я вынуждена вас выключить, потому что Ольга Данилевич ко мне уже пришла и будет сейчас нам рассказывать новости. 17:30 в Москве.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
17.35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Мы сегодня говорим об орфографии, о самых сложных, на ваш взгляд, орфограммах. Пока что еще никто не дозвонился, не сказал, с чем же у него проблемы. Я так смотрю, ни у кого ни с чем никаких проблем нет. Я очень рада, у меня, смотрите, какая грамотная, замечательная аудитория. Наши координаты плюс 7 925 48 94 8, это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7 3 7 3 94 8, код 495. Присоединяйтесь ко мне, к нашей беседе, пока читаю ваше сообщение в Телеграме. Махаут. Во что бы то ни стало, через «не» или через «ни»? И все ли раздельно? Да, махаут, через «ни», потому что у нас здесь есть, нет прямого отрицания. У нас тот самый случай, когда частица «ни» предполагает отрицание, но на самом деле подразумевает под собой утверждение. Сложно звучит, понимаю, о чем идет речь, но смотрите. Частица «ни» у нас используется, когда есть перечисление, ни то, ни другое, ни третье не стало чем-то там таким, понимаете, да? А есть, когда это будет скрытое утверждение. Ни за что не сделаю чего-то там такое. То есть, ну, блин, как же это объяснить-то? Сейчас попробую определиться, но, в общем, в любом случае это все пишется все раздельно, и через частицу «ни». Юра Ку. «Не пуха, не пера» видел у какого-то балбеса. Юра Ку. Это вообще удивительно, тем более, что в вашем сообщении еще и две ошибки. Первое – «не пуха, не пера». Частица «ни», конечно, здесь должна быть, потому что перечисление при отрицании. А второе – это фразеологизм, который сросся настолько, что «ни пуха, ни пера» пишется без запятой, как это ни странно. Я понимаю, что хочется вроде при однородных членах как-то запятую поставить, но нет, это все уже слияние произошло, запятая здесь совершенно не нужна. Что тут у нас еще есть? Так, опять про вертолет. Вот с «не» и «ни» у всех проблемы, особенно «не-не» и «ни-ни», пишет 853-й. Это одна из самых сложных, на мой взгляд, орфограмм. Серьезно, правда. Очень трудно. Великий немой меня продолжает троллить, или вам слово «тролль» тоже не нравится. Может, пора писать «жи-ши-ци»? Проще будет. Так, через буквы «ы» во всех вариантах. А что такое? «Ци», между прочим, встречается, откровенно говоря. Мы же все знаем, да, цыган на цыпочках стоит и цыц цыпленку говорит. Это в корне, а также в суффиксах. В суффиксах притяжательных мест, этих, как их, прилагательных, вроде как «лисицын», например, там какой-нибудь что-нибудь, что там может быть. «Лисицын» — хвост в сказке в какой-нибудь может встретиться, да, или там «царицын». Ой, кстати, указатель. Знаете, съезжаешь так бывалоча с МКАД до, на М4, чуть-чуть проезжаешь вот по этому съездику, и там стоит указатель. А там написано «Царицына». Предлагается тебе развернуться, поехать в обратную сторону. И вот там «Царицына» написано через букву «и». Я, когда первый раз увидела, кричала и чуть куда-то не въехала, помню, было дело. Так, так, что тут еще у нас есть? 029-й видит какую-то конспирологию в засилии иностранных слов, но все-таки мы не о заимствованиях говорим. Ольга Суржикова пишет: «пол» отдельно слитно через дефис. Повторите, пожалуйста, правило. «Пол» – «пол» в значении «половина». Прекрасное правило, отличное. Смотрите, практически всегда пишется «пол» слитно, за исключением трех случаев. Если слово, которое у нас после вот этой вот частицы, после приставки «пол», пишется с большой буквы, например, «пол Москвы», «пол Питера», «пол Отрадного», ну что угодно, да, вот тогда будет через дефис «пол», дефис «Москвы», «Москва» с большой буквы. Если следующее слово будет начинаться также с буквы «Л», «пол-литра», к примеру, будет писаться через дефис, потому что «пол» заканчивается на букву «Л», и «литр» тоже начинается на букву «Л». И если следующее слово начинается с гласной, «пол апельсина», к примеру. То есть «пол лимона» будет писаться через дефис, «пол апельсина» будет писаться через дефис, «пол ананаса» и «пол Москвы». Вот такие случаи у нас через дефис. Во всех остальных случаях, в случае «пол города», «пол стола», не знаю, «пол редакции», все это будет писаться слитно. Довольно простая орфограмма, потому что раздельно не пишется никогда. Вообще забудьте такой вариант. Так. 034-й мне прочит какие-то... какое-то суровое что-то. Ну, вряд ли. Нет, не рассчитывайте. Так, что еще у нас тут есть? В связи, Ольга пишет, тоже спрашивает, слитно или раздельно? Всегда раздельно. Вариант «в связи» слитно в одно слово не встречается никогда. Это два слово. Это существительное с предлогом, здесь никаких вариантов нет. Что еще? Вот не опять у нас большая проблема. Александр из Новофрязино предлагает мне вариант по поводу дна, крючок-крючья. Хороший вариант, знаете, почему он мне нравится, несмотря на то, что крючок вроде бы мужского рода, а особенно крюк-крючья, вот тоже хороший вариант, а дно среднего, они оба относятся ко второму склонению. Что-то в этом есть... Но вот я посмотрела в варианте крючья, например, и краткое, и а, вот если мы разбираем, да, по звукам, совсем, совсем хорошо разбираем, как будто мы в университете учимся, а не в третьем классе школы, оба будут относиться к окончанию. Я считаю, что это неправильно, видимо, здесь какая-то морфемная ошибка скрывается, и плохой вариант. Я потом посмотрю у каких-нибудь более достойных граждан, нежели у первых, которые мне попались в запросе Яндекса. Что еще есть? Так, великий немой, хорош со мной пытаться спорить, учите правила, не надо, перестаньте. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, а то я вас вообще читать не буду. Алло, как вас зовут?
Алло,
да.
Алло.
Да.
Алло, вы слышите меня?
Да, как вас зовут?
Вот знаете что, меня возмущает, что у нас город, наш народ не может, неправильно употребляет вспомогательный глагол «стать», «становиться», так как вспомогательный глагол в составном глагольном сказуемом. И вот, например, весь, значит, кортеж встал, или, значит, этот самый грузовик встал, место встал. Вы бы разъяснили слушателям, что вы, когда употребляется глагол «стать» как вспомогательный глагол, и глагол «встать» там, с приставкой «в» там другое же значение уже имеется. Но неправильно весь город так неправильно употребляет.
Да, я бы сказала, вся страна неправильно употребляет. Да, спасибо большое. Жалко, что вы не представились. Язык меняется. Вообще, конечно, есть такая форма, как «река стала». Да? Мы же знаем, что река не встала, а стала. Но сейчас посмотрим значение глагола «встать». Возможно, оно немножечко у нас изменилось. Итак, первое значение под циферкой 1. Принять стоячее положение, подняться на ноги, встать со стула, встать, уступив место инвалиду. Полные примеры. Вариант второй. Подняться с постели, проснувшись или выздоровев, встать рано или встать с петухами, встать не с той ноги, ну, понимаете, да? Подняться на борьбу, выступить за кого-либо, либо чего-то, встал на защиту Родины, встал на стражу своих интересов, что-то там такое. Занять какое-то место, положение и т.д., расположиться где-либо, каким-либо образом. Встал в дверях, встал у стены и все такое. Потом у нас тут встал поперек горла, это вообще мое любимое. Возникнуть, появиться, предстать. Встали новые трудности, встал неожиданный вопрос. Также второй вариант приступить. Нет, какую потеряла, простите. Так. Появиться воображение, вспомниться. Перед глазами встало лицо матери, вот такой пример. Так, дальше шестой. Приступить к какой-либо работе и деятельности. Встал к станку, встал на вахту, встал на лыжи. Опять разговорное разместиться где-либо, почему-то отдельно здесь статью выделено, мне кажется, что оно попадает под четвертый пункт, где занять какое-либо место. Не понимаю, в чем разница, серьезно, мне кажется, они что-то гонят. А вот дальше разговорная форма «перестать действовать или двигаться». Дорогая слушательница, которая не представилась, звонила мне только что. Пожалуйста, восьмое значение, не последнее, кстати, потому что всего их 9. И разговорное пока что еще есть такая помета в словаре, но тем не менее, перестать действовать или двигаться, остановиться. Лошадь встала, как вкопанная, встал на якорь о судах, часы встали, мотор встал, город встал. Простите, ваша претензия неуместна. Ну, извините, я оперирую, как мне кажется, достаточно убедительными какими-то аргументами, разве нет? А, и еще последняя разговорная форма, знаете, уж совсем, если мы говорим об этом глаголе, обойтись в какую-либо цену, это тебе дорого встанет. Ну, действительно, во что тебе встала эта машина? О, боже мой, если бы вы знали, друзья мои, какой кошмар. 7373948, лед встал, а река встала, говорит Константин 692. Пожалуйста, разъясните сообразование первого лица единственного числа глаголов «убедить» и «победить». Разумеется, видимо, 0,95 вы имеете в виду форму будущего времени, потому что вам очень интересно «убедю» или «победю», или «убежу», и как вот это вот все. Пытаетесь меня опять подловить? Нет такой формы. Ну, бывает. Смогу победить, одержу победу. Смогу убедить. Постараюсь тебя убедить. Совершенно. Ну, у нас, к сожалению, да, есть такие глаголы, недоглаголы, в которых в некоторых форм просто не существует. Это так бывает, знаете ли. Так, что еще у меня тут есть? Ой, Сергей, с орфографией проблемы сейчас могут быть только у ленивых, потому что все имеют гаджет под рукой. Опять слово «гаджет» у нас здесь встречается. Слово «гаджет» у нас сегодня какое-то страшно популярное. Кстати, Федор мне еще пишет, что гаджет – это скорее что-то мобильное и портативное. Так что ноутбук – это гаджет, а вот компьютер – нет. Интересно, я попыталась найти слово «гаджет» в словаре, оно там уже есть, но пока еще не в толковом, поэтому никакого тут точного определения нету. Кстати, интересно было бы позвать какого-нибудь человека, который занимается обзором технических новинок, и спросить его, в каком значении люди профессиональные этим занимающиеся употребляют слово «гаджет». Может быть, правда, Федор, вы правы, и гаджет – это что-то такое вот мобильное. Так, Ольга мне пишет еще по поводу чего? По поводу глагола, как он будет ударяться, слушайте, немножечко не в тему, но тем не менее. Начался или начался? Начался совершенно точно на постфикс падает ударение. А если мужской род, то начал. И если это, например, средний род, то министерство начало проверку. Здесь будет ударение на первый слог. На последний слог оно будет падать в этом слове только в случае, если это существительное. Начало, не знаю, новой жизни, начало завтрашнего дня, чего угодно. Так. 95-й пишет, что всегда смущала фамилия Ельцин, ведь по правилам русского языка нужно писать ее через «ы». Кстати, правда, действительно, по правилам русского языка может писаться фамилия Ельцин через «ы», но у нас есть некоторые фамилии. Я думаю, что Ельцин тоже фамилия... Интересно, какого происхождения, кстати, правда. Надо подумать об этом. Знаю, что многие еврейские фамилии тоже пишутся, хотя, казалось бы, вроде бы должны писаться через «ы», но бывает так, что вот это вот все. Так, Александр пишет, что меня учили, что названия не склоняются, например, Тушина, Строгино, но не в Строгине. Александр, пожалуйста, не надо, господи, год, каждую программу я об этом говорю. Если у нас есть родовое наименование, которое не совпадает по роду с самим топонимом, тогда... не будет склоняться в районе Строгино. Если родового наименования нет, тогда оно склоняться будет в любом случае в Строгине. Вне зависимости от того, куда падает ударение, вне зависимости от того, что вы имели в виду, вне зависимости от того, как вам кажется правильно. Фу, спасибо большое, больше не буду. Так. Ой, Эурека Орлова. Гаджет – небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека. Гаджеты широко распространены в самых разных сферах. Спорт, фитнес-трекеры, смарт-браслеты, спортивные устройства. Читайте еще дальше, ссылка на Википедию идет. Спасибо большое, Эурека. Или Эврика, может быть. Не знаю. Скажите, как это произносится. Будьте любезны. Не знаю, 853 опять про Строгино. Все, друзья, давайте не будем об этом все-таки. Не надо, ну пожалуйста, серьезно. 7373948. Мы продолжаем с вами пытаться все-таки говорить об орфограммиях. Серегович спрашивает, я все-таки пылесошу или пылесосю? Я убираю квартиру при помощи пылесоса. Серегович, все, это единственный вариант, который вам доступен, если вы хотите казаться, продолжать себе грамотным человеком. Димитриус, каковы правила написания «ча» и «ча» с мягким знаком? «Ч» и «чи». Смотрите, «ч» с мягким знаком у нас будет писаться только в двух случаях. Если мы имеем дело с глаголом «помочь», «мочь», «течь», я не знаю, все что угодно. И если мы имеем дело с существительным женского рода третьего склонения. Мы, не знаю, что там еще, течь в значении течь на корабле, да, ночь, дочь, вот все что угодно. При этом, если это не последнее в слове, то между чен, чаща и чака у нас никакого мягкого знака никогда не встречается. Собственно, все. Так, чтобы заканчивалось просто на букву Ч какое-нибудь слово, ну-ка, подкиньте мне что-нибудь. Предложите какой-нибудь вариант, чтобы это был мужской род. Я даже не знаю, вот сейчас оглядываюсь, судорожно пытаюсь понять. Москвич, вот, москвич, к примеру. Нет, это мужского рода у нас существительное, второе склонение, не женского, не третье, поэтому никакого мягкого знака здесь в конце у нас не будет. Так. Что еще? 853, что никогда не смирится со Строгином. Ну, простите, что еще может быть? По поводу проблемы с орфографией и гаджетами. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что люди делятся на несколько типов. Есть те, которые решили, что то, что написал Word, это всегда по определению правильно, хотя Word, неплох, но у него есть некоторые такие затыки, особенно в области пунктуации очень часто встречаются. С орфографией более или менее ничего, у него все в порядке. Вот еще удивительная совершенно автозамена у некоторых устройств бывает потрясающая. Вот мне, например, телефон регулярно исправляет слово «я недалеко» на «недалеко». Почему-то он считает, что это должно писаться через «ё». Такой вот у меня немножечко старорусский телефон «недалеко» от чего-то, там он у меня как-то так пишет всегда. Что еще есть по поводу... что я еще хотела сказать по поводу вот этой вот всей ерунды. Знаете, люди, которые пишут неграмотно, они, как правило, всю эту автозамену отключают, у меня есть такое подозрение. Ну, потому что ты вот набираешь слово «корова», оно у тебя не получается, через букву «А», оно у тебя не получается, телефон его подчеркивает, пытается его автоматически заменить на что-то там другое, человек от этого нервничает, он просто отключает, и вот если у него слишком много ошибок в тексте, и еще к тому же много опечаток, потому что он пальчиком по кнопочкам не попадает, вот стопудово человек безграмотный специально отключил себе эту автозамену. А и главное, если что, все равно будет на нее валить. Ой, я даже не знаю, как там... Совершенно непонятно. Так. Лунахут мне предлагает чудовищную совершенно формулировку «прошу прощения». Да, это ужасно. Да, вот Дмитрий с ключ, да, спасибо большое. Вот так. Александр, давайте не будем с вами спорить по поводу того, что в последнее время только начали ваш Строгино склонять. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Это вот раньше достаточно для вас это было рано, Михаил Юрьевич Лермонтов в 41-м году, если я ничего не путаю, уже погиб. А вот и как к этому времени уже про Бородино все было написано. Так что... Вот, Алексей Стравойтов, Чернышов и Чернышов через О или Чернышов через Ё. Смотрите, есть правило, такая орфограмма после шипящих в приставках и в корнях. Мы, если оно под ударением, если это не отглагольное какое-то производное, то есть это, например, не существительное, произведенное от глагола, не причастие, не деепричастие, то тогда мы там пишем букву О после шипящей, понимаете? Вот в словах, например, ну что-нибудь дайте мне вот такое. Короче, через О это должно писаться, потому что это у нас не отглагольная никакая история. По сути, как бы вот смотрите, сгущенка и тушенка будут писаться через Ё после шипящей, потому что от глагола произошло сгущать и тушить. А еще какой-нибудь вариант, ну что-нибудь, душонка, например, да, вот душа, душонка. Вот она будет писаться через О, потому что никакой глагол в этом словообразовательном процессе участия не принимал. Вот поскольку фамилия Чернышов вряд ли принимала какое-то, имеет какое-то отношение к глаголу, даже не знаю, собственно, к какому, поэтому будет писаться через О, на мой взгляд. Может быть, есть какая-то форма Чернышов, где было через Ё написано, скорее всего, это какая-нибудь безграмотная паспортистка так написала, и бедный человек теперь должен мучиться. Константин, свяжу две темы. Люди не понимают происхождения иностранных слов, поэтому боятся разных гаджетов и ноутбуков. Интересно, как они по-другому называют слово ноутбук или компьютер без использования заимствованных слов. Техноновинка? При помощи другого заимствованного слова? Знаете что, ребята? Федор, да, вот, гаджет, небольшое устройство. Так, что еще у нас есть? Нужна ли запятая после оборота в соответствии с 853-й? В соответствии с запятая будет нужна, скорее всего, особенно если там будет какой-то длинный хвост. Да, но мы сейчас не о пунктуации говорим, о чем? Мы говорим сейчас об орфограмме. Лунахуд предлагает вариант ЭВМ, это очень смешно, спасибо. Действительно смешно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Рада вас слышать, Анна.
Женя, у меня тут праправнуку поставил, ну, уже трудное положение, скажем.
Так, давайте.
Приходит, спрашивает, говорит, бабуля, а как пишется слово «цыпочки»? Ну, я отвечаю, цыган, цыпленок, цыпочки. Мне, говорит, не в этом значении. Я говорю, что ты имеешь в виду? Да тут мы, говорит, с прадедушками ходили гулять. Они, говорит, увидали двух девочек, и симпатичных, говорит, очень симпатичных. Говорят, какие цыпочки пошли.
Ага.
И вот как оно пишется?
Оно вроде пишется через
«и».
Через «ы».
Через «ы»?
Конечно, через «ы». Это же от цыпленка. Или вот «цып-цып», как мы будем писать? Через «ы». Когда мы к цыпленку обращаемся, «цып-цып», «цып» будет писаться через «ы». И
я
цыпочки
пишу,
тоже.
Я к цыпленку вообще-то обращаться не собиралась.
Не, ну просто вдруг вам захочется когда-нибудь я написать письмо цыпленку.
Понятно. И еще одно. Знаете, да. Я в свое время очень трудно отвлекала от того, чтобы писать слово «идти» с буквой «д» и «т».
Потому что у нас «идти» у вас было еще тогда.
Да, у нас было «идти».
Угу, я знаю, да. Но еще, знаете, вот пред-ти мы можем еще встретить в каких-то старых изданиях. И через «т», и через «д». А вообще слово «прийти» сейчас тоже вызывает большое количество разногласий. Ну, вы, наверное, часто встречали форму «прийти», которая совершенно неграмотная. Потому что через «и» краткую мы теперь ее пишем.
Да. Через «и» краткую я точно знаю.
Вот, а «идти», да, действительно, правда, такая форма была. И спасибо, что вы напомнили, я совсем об этом забыла. Спасибо, Анна. Всегда я очень радуюсь, когда вы мне звоните. Правда, спасибо. Круто, что вы у нас есть. Так. Кто у нас постоянно актуализирует инновацию глагола «озвучить»? Спрашивает 446-й, набирая мне какой-то бессмысленный набор слов. И не знаю, что имеется в виду. Во что бы то ни стало, через «ни», все раздельно. «Махаут», мы с вами это уже обсудили. Так, так же неграмотно, как «строгине». Это о чем вы мне пишете, дорогой Александр? А, про Бородино, что ли, вы мне отвечаете? Ну, здрасте, знаете что, побойтесь Бога. Я боюсь, там Михаил Лермонтов в гробу переворачивается как-то, не знаю, непонятно. Медведь спрашивает, чтут или чтят? Чтят память? Ну, чтят. А чтут — это, наверное, в значении читать. Мне кажется, какая-то такая ерунда, но можно проверить. Люди чтят память или чтут память? Чтят, наверное, думаю так. А еще есть у меня подозрение, что это тот самый вариант, когда есть оба допустимых варианта. Существует такой словарь, он очень интересный, называется «Словарь грамматических вариантов русского языка». Там написано, что очень многие формы имеют два варианта. Ну, например, как правильно, «достичь» или «достигнуть чего-то». Вот оба же слова мы можем употреблять правильно. И таких слов, на самом деле, очень много. Это просто первое, что мне пришло в голову. Вот если взять эту книжку и почитать его, то... Почитать ее книжку, то вы, наверное, сильно очень удивитесь. Так, «смерч» пишет мне 303-й. Нет, «смерч» это пишется как раз без мягкого знака, потому что это он. Мужской род, второе склонение, никакого мягкого знания здесь, мягкого знака здесь не будет. Со словом «смерть» не путайте. Так как правильно, уже запутался наш слушатель с непроизносимым ником. «Прийти» или «придти»? «Придти» неправильно. «При-и-ти». Только так. Только так. Исключительно. Единственный вариант. Что тут у меня еще есть? У меня еще есть и куча звонков, просто какая-то безумная. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений. Скажите, пожалуйста, а вот была такая книга «Русский язык на грани нервного срыва», а что-нибудь похожее по тематике не посоветуете? Ну, про язык, но такое общее образовательное.
Ой, простите, а я вот не читала такую книжку, это очень... Хотя бы расскажите, о чем там. Я почитаю обязательно.
Ну, это преподаватель русского языка, не помню, сколько университета. Вот он пишет как раз про то, что вы говорили, что у нас много заимствований, но язык от этого не умирает, он от этого только... множится, ширится, угу. И он выживет в любом случае.
Вот я вас поняла. Норугаль, почитайте.
Прям.
Если вам интересна именно эта история, прочитайте Норугаль, слово «живое и мертвое». Это очень интересное чтение. Она в большинстве в своем борется с канцеляризмами. Но про другое у нее тоже есть, это очень интересно. А еще что-нибудь из Чуковского, потому что Чуковский был прекрасным лингвистом. Я его всегда рекомендую тем, кто...
Да?
Корней Чуковский был замечательным переводчиком, потрясающим совершенно. И...
Ну, это я знал, да. Вот
только... Да, и лингвистом. Да, у него есть очень интересная... Спасибо. Да, пожалуйста, у него есть очень интересная книжка про детей, такая что-то психологическое и в то же время и про язык, называется «От двух до пяти», о том, как дети придумывают новые слова, о том, какое у них чувство языка и как с ними взаимодействовать, чтобы ребенку привить вкус к хорошему русскому языку. Это тоже очень интересно, особенно тем, у кого есть маленькие дети, я думаю, и читается очень легко. Потому что язык, конечно, Корнея Чуковского совершенно потрясающий. Он там, в частности, объясняет, почему у его стихов всегда такой рваный ритм. Он тем самым держит внимание аудитории. Потому что ребенок от монотонности, например, от пушкинских стихов, совсем маленький ребенок, вот знаете, 2-3 лет, он засыпает, начинает отвлекаться, ему неинтересно. А у Чуковского 4 строчки в одном размере написано, потом, опа, он меняет размер, и ребенок опять переключается, потому что, ой, что-то пошло не так, что такое? Как-то очень интересно. Он охот предлагает мне продлить программу еще на час, но я не могу, потому что сейчас придет Петр Кузнецов и выгонит меня отсюда. 303-й спрашивает, подойдет ли сволочь. Сволочь подойдет, она с мягким знаком пишется. Она же она все-таки. Хотя, кстати, со словом «сволочь» интересная история. Это, возможно, тот самый редкий вариант, когда слово не то чтобы общего рода. Нет, там есть другое немножко понятие. В общем, Я думаю, что рано или поздно, возможно, будет появиться такая форма, как «такой сволочь». Пока ее, слава богу, еще нет, но, возможно, она все-таки будет, хотя это будет противоречить вот именно тому правилу, о котором мы сегодня весь час говорили. Нам совершенно не хватило времени о том, чтобы поговорить обо всех орфограммах, но я поняла, что «не» и «ни» — это довольно сложная история для нас, для всех. Светоч же без мягкого знака пишется. Конечно, без, потому что он же ведь мужского рода, правильно я говорю? Так, все. Я должна отсюда уходить, а мне очень жалко и обидно. Но мы услышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.